Владимир Федорович Адаевский. Привидение из путевых заметок. Ник вас путяти. Нас сидело в дилижансе четверо. Отставной капитан, начальник отделения, Ириней Модестович и я. Два первые чинились и отпускали друг другу разные учтивости. Изредка принимались спорить, но ненадолго. Ириней Модестович говорил без умолка. Все, мимо проехавший экипаж, пешеход, деревушка, все подавало ему повод к разговору. На радости, что слушателям нельзя от него выскочить из дилижанса, он рассказывал сказку за сказкой, в которых, разумеется, домовые, бесы и привидения играли первую роль. Я не мог надивиться, откуда он набрался столько чертовщины, и преспокойно дремал под говор его тоненького голоса. Другие товарищи скуки ради слушали его не без внимания, а Иринею Модестовичу только того и надо.
«Что это за замок?»
— спросил отставной капитан, выглядывая из окошка.
«Вы верно знаете про него какую-нибудь курьезную историю?»
— прибавил он, обращаясь к Иринею Модестовичу. «Я про него знаю?» — отвечал Ириней Модестович. «Точно такую же историю, какую можно рассказать про многие из нынешних домов, то есть, что в нем люди жили, ели, пили и умерли. Но этот замок напоминает мне анекдот, в котором такой же замок играет важную роль. Вообразите себе только, что все, что я вам буду рассказывать, случилось именно под этими развалившимися сводами. Ведь это все равно была бы вера в рассказчика. Все путешественники по большей части также рассказывают свои истории, только у них нет моей откровенности. В молодости моей я часто хаживал в дом к моей соседке, очень любезной женщине. Не воображайте тут ничего грешного. Соседка моя была уже в тех летах, когда женщина сама признается, что пора ее миновалась. У ней не было ни дочерей, ни племянниц, дом ее был похож на все эсские дома. 3-4 комнаты, дюжина кресел, столько же стульев, пара ламп в столовой, пара свечей в гостиной. Но не знаю, было что-то в обращении этой женщины, в ее самых обыкновенных словах, я думаю, даже в ее столе красного дерева, покрытом клеенкою, или в стенах ее дома, было нечто такое, что каждый вечер нашептывало вам в уши: «Пойти бы сегодня к Марье Сергеевне». Это испытывал не я один. В длинные зимние вечера к ней сходились незваные гости, как будто заранее согласившись. Наши занятия были самые обыкновенные. Мы пили чай и играли в бастон, иногда перелистывали журналы, но только все это нам веселее было делать у Марьи Сергеевны, нежели в другом доме. Это нам самим казалось очень странно. Все дело, как я теперь догадываюсь, состояло в том, что Марья Сергеевна не навязывалась никому ни с тяжбами, ни с домашними хлопотами, не любила злословия, не сообщала никому своих замечаний о происшествиях в околотке, ни о поведении своих слуг, не старалась вытянуть из вас того, что вы хотели скрыть, не осыпала вас нежностями в глаза и не насмехалась над вами, когда вы вышли за дверь. Не сердилась, когда кто из нас в продолжении полугода не являлся в ее гостиную и даже забывал дни ее именин или рождения. Не имела ни одной из тех претензий и причуд, которые делают общество эсских дам нестерпимым. Не была ни ханжа, ни суеверна, не требовала от вас, чтобы вы то-то думали и о том-то говорили, не приходила в ужас, когда вы были противного с нею мнения. Не требовала от вас никаких пожертвований, не усаживала насильно за карты или за фортепиано, понимала терпимость во всем ее значении. В ее гостиной всякий благородный человек мог делать, думать и говорить все, что ему было угодно. Словом, в ее доме царствовал хороший тон, тогда редкий в эсских обществах и которого сущность до сих пор немногие понимают.